Глава четвертая. Отныне чуть ли не единственным объектом моего внимания стала натурфилософия, а особенно химия, в самом широком понимании этого слова. Я с запалом читал полные гениальности и проницательности работы современных ученых, относящиеся к этой ветви науки. Я слушал лекции и развивался в общении с научными работниками университета. И даже в речах мэтра Кримпе я нашел немало здравого смысла и полезной информации, ценность которой не уменьшалась ассоциацией ее с отталкивающей физиономией и неприятными манерами мэтра. Профессор Вальдман стал моим настоящим другом. В его мягкости никогда не было признаков догматизма, а непосредственность и добродушие, с которыми он давал свои указания, не допускали и мысли о буквоедстве. Он находил тысячу способов, чтобы облегчить мне путь к знаниям, а после его разъяснения самые сложные вопросы сразу же становились понятными и простыми. Поначалу я относился к своим знаниям с неуверенностью и колебаниями, но по мере их продолжения я очень скоро снова набрал известного мне рвения, с которым стал часто засиживаться в своей лаборатории до утренней зари. Нет сомнений, что быстрый прогресс, наметившийся в моих знаниях, обусловлен моим прилежанием. Мои товарищи-студенты не переставали удивляться моему пылу в учении, а преподаватели – приобретенной мной высокой квалификацией. Профессор Кримпе при встречах часто спрашивал меня, лукаво улыбаясь, как идут дела с Корнелием Агриппой, а мэтр Вальдман сопровождал мои успехи самыми сердечными восторгами. В этой напряженной работе минуло 2 года. Времени, чтобы навестить Женеву, у меня так и не нашлось. Виной тому стали еще и несколько наметившихся открытий, надеждой на которые горело все мое существо. О притягательности научного открытия может судить только тот, кто испытал его сам. Изучая уже известное, мы идем по следам тех, кто прошел этот путь перед нами, и поэтому мы на нем ничего нового не находим. Однако в научном поиске неизвестного всегда есть нечто новое, что ждет своего открытия и нашего изумления. Достичь успеха в научном поиске могут и люди средних умственных способностей. Главное здесь – настойчиво идти к намеченной цели. Следуя этому правилу, я направлял все свои мысли на одну цель, упорно шел к ней и в итоге быстро повысил свой научный потенциал настолько, что к концу 2-го года обучения я усовершенствовал несколько лабораторных приборов по химии, чем заслужил огромное уважение и восхищение университетской публики. Достигнув этого уровня и отлично освоив как теорию, так и практику натурфилософии, в той мере, в какой я мог их постичь на уроках ингольштадтских профессоров, я почувствовал, что мое дальнейшее пребывание в этом городе потеряло смысл, так как я не мог получить там ничего нового. Тогда я стал подумывать о возвращении в родной город, к своим друзьям. Однако непредвиденный случай заставил меня задержаться. Особенно высокий интерес у меня был к строению человеческого тела, как и тел любых других живых существ. Меня интересовали истоки жизни и то, откуда они берут свое начало. Я понимал всю дерзновенность своего любопытства к тому, что во все времена считалось недоступной тайной, но меня манила эта тайна, и мне нужно было побороть свой страх и вооружиться крайней внимательностью. Подстрекаемый этими мыслями, я решил отныне со всей своей прилежностью изучать те области натурфилософии, которые относятся к физиологии. И верным помощником мне был мой, можно сказать, сверхъестественный энтузиазм, без которого мои исследовательские планы, в конце концов, меня бы просто утомили и стали неосуществимыми. Я понял, что для изучения первопричин жизни следует сперва обратиться к явлению смерти. Я изучил анатомию, но этого было недостаточно. Я должен был также исследовать процессы естественного распада и разложения человеческого тела. В свое время отец научил меня правильно понимать разговоры об ужасах сверхъестественных явлений и не бояться их. Благодаря этому я не помню, чтобы меня когда-нибудь охватывал страх перед суевериями или потусторонними явлениями. Темнота не вызывала у меня ужасных фантазий, а кладбище было для меня не больше, чем местом хранения безжизненных тел, потерявших свою красоту и превратившихся в пищу для червей. И вот для изучения причин и процессов их разложения я вынужден был днями и ночами просиживать в склепах и усыпальницах. Те вещи, которыми я при этом занимался, были невыносимыми для тонких человеческих чувств. Я видел, как прекрасное тело человека разлагалось и превращалось в прах. Я видел, как смерть пожирала некогда цветущие лица, как черви вступали в свои права над прекрасными глазами и мозгом. Я проводил тщательные наблюдения и анализировал все мелочи причинной связи, замеченные мной в процессах переходов от жизни к смерти и от смерти к жизни. И вот однажды в этой кромешной тьме меня словно пронзил луч света, света идеи, такой яркой и чудесной, и вместе с тем настолько простой, что воодушевленный той безграничной перспективой, какую она мне предрекала, я вместе с тем был удивлен простотой неспосланного мне решения и тем, что оно никому до сих пор не пришло в голову, никому из гениальных исследователей, искавших ранее пути к решению тайны жизни и смерти. Не забывайте, что мой рассказ – это не фантазии сумасшедшего. Это такая же правда, как и то, что светом, сияющим нам с небес, является свет солнца. Возможно, что открытие мое было каким-то чудом, однако все этапы исследований, пройденные к нему, были вполне осознанными и реальными. В результате чрезвычайно напряженных и утомительных трудов днем и ночью мне удалось раскрыть истоки зарождения жизни и тайну самой жизни. Больше того, я получил способность оживлять безжизненную материю. Чувство удивления, какое я поначалу испытал от сделанного открытия, вскоре сменилось восторгом и восхищением. После столь длительных и нечеловеческих трудов достичь сразу вершины своей мечты было для меня самым дорогим вознаграждением. Однако мое открытие явилось столь непостижимым и ошеломляющим, что те ступени, которые меня привели к нему, стерлись из моей памяти, оставив мне только их результат. То, что было целью поисков и мечтой умнейших людей со времен сотворения мира, сейчас оказалось в моих руках. Конечно, все это открылось не в одно мгновение, как по мановению волшебной палочки. Нет. Информация, которую я получил, скорее указывала, каковы должны быть мои действия, направленные на объект моего поиска, чем продемонстрировала уже достигнутую цель. Я был в ситуации того араба, который по ошибке попал в царство мертвых и выбирался на свет Божий, идя на едва мерцающий вдали ненадежный огонек. Я вижу, мой друг, что ваши глаза горят интересом и надеждой услышать от меня тайну, в которую я был посвящен. Но я не могу этого сделать. Наберитесь терпения и дослушайте мою историю до конца, и вы поймете, почему я храню в себе эту тайну. Я вижу у вас такую же неосторожность и пылкость, какими был заражен и я, и поэтому я не хочу привести вашу жизнь к полному крушению, безысходности и страданиям. Пусть, если не мое назидание, то хотя бы мой пример послужит вам предостережением к тому, насколько опасными являются знания и насколько более счастливым есть человек, если он верит в то, что весь мир заключен в его родном городе, чем если он жаждет получить больше дозволенного ему природой. Когда в моих руках очутилась такая огромная власть, я долго колебался в том, коим образом мне следует ее использовать. Однако моей способности оживлять нужен был объект для оживления со всеми его лабиринтами волокон, мышц и сосудов, подготовка которых также была невероятно сложной и требовала огромного труда. Поначалу меня охватило большое сомнение вообще в целесообразности предпринимать попытку создать человекоподобное или даже более простое существо. Однако мое воображение, сильно подогретое первым успехом, в конце концов победило и откинуло все эти сомнения. В результате я встал перед задачей собрать полностью человеческое тело и дать ему жизнь. Анатомический материал, который на тот момент был в моем распоряжении, вряд ли можно было назвать подходящим для такой сложной задачи. Однако в моем конечном успехе я был уже абсолютно уверен. Я приготовился встретиться с множеством проблем, то и дело срывающимися операциями и, наконец, с возможностью создания далеко не совершенного существа. Однако, подбодрив себя ежедневным развитием современной науки и техники, я решил, что мне, по меньшей мере, удастся заложить фундамент для достижения успеха в будущем. Объем и сложность моего плана я тоже не мог считать аргументами против его осуществления. Вот с такими мыслями я и приступил к сотворению человека. При этом, учитывая то, что малость размеров частей тела могла стать фактором, тормозящим работы, я, вопреки моим первоначальным намерениям, решил создать человека крупных размеров, то есть примерно 2,5 метра ростом и пропорциональных размеров в плечах. Определившись таким образом с размерами и проведя несколько месяцев в собирании и упорядочении материала, я приступил непосредственно к работе. Вряд ли можно, глядя со стороны, представить себе те неисчислимые чувства, с которыми ураган моего неисчерпаемого энтузиазма нес эту работу вперед. Я буду первым, кто преодолеет воображаемые грани, именуемые жизнью и смертью, и открывшийся в результате поток света впустит в наш темный мир. Существа нового, сотворенного мною вида будут благословлять меня, их Создателя. Множество людей будут обязаны мне своим счастьем и превосходством их природы. Ни один отец не сможет в такой же полной мере заслужить благодарность его детей, как я от своих творений. Развивая далее свои мысли, я думал, что если я буду обладать способностью оживлять безжизненную материю, то со временем я смогу, хотя на тот момент я считал это невозможным, возобновлять жизнь там, где смерть с полной очевидностью привела к разложению тела. Так, поддерживая этими мыслями свой дух, я с неослабным рвением продвигался в своей работе. От беспрерывного затворничества я истощал, а мое лицо побледнело. Иногда мои опыты заканчивались неудачами, когда вот-вот цель должна была быть достигнута. В этих случаях я уповал на надежду получить желаемое часом позже или же на следующий день. Мечте, известной только мне, я отдал все свои надежды и посвятил всего себя, и лишь луна была свидетелем моих напряженных исследований, когда, освещаемый ее полуночным светом, я с неустанным рвением и без передышки проникал в самые сокрытые тайники природы. Можно ли представить себе ужасы, которые испытывал я, грешник, тайно ковыряясь в сыром прахе могил и оживляя останки растерзанных мною подопытных животных? Сейчас, когда я это вспоминаю, у меня дрожат ноги и руки, а перед глазами встают жуткие картины, виденного в те дни. Но тогда мною двигала вперед какая-то неодолимая, неистовая сила. Мне казалось, что я утратил все чувства, кроме одного – идти дальше к своей цели. На самом же деле это было временное состояние транса, которое оставило меня, и мои чувства возобновились с прежней остротой, как только мною перестал управлять противоестественный жестокий стимул. Мне пришлось собирать кости в склепах, оскверняя своими нечестивыми пальцами страшные тайны человеческого тела. В отведенной мне уединенной комнатке, а точнее коморке, под самой крышей дома, отделенной от всех остальных апартаментов коридором и лестничной площадкой, я устроил мастерскую сотворения мерзости. Мои глаза выходили из орбит при виде того, чем я занимался. Многие материалы я доставал в секционном зале и на бойне, и очень часто моя человеческая природа с отвращением отворачивалась от моих экспериментов, но подстегиваемый все более растущим рвением я довел свою работу почти до завершения. Так, в моем едином с душой и сердцем движении к цели прошли летние месяцы. Лето в том году было самым прекрасным временем года. Никогда еще здесь не были такими урожайными поля и такими щедрыми виноградники. Однако мои глаза не заметили всего этого очарования, и те принципы, из-за которых я не заметил великолепия окружающей природы, заставили меня забыть и про моих друзей, которые находились за много миль от меня и которых я уже много времени не видел. Я осознавал, что мое молчание их беспокоит, и в связи с этим вспоминаю слова моего отца. «Я знаю, что, довольный жизнью, ты будешь думать о нас с любовью, и мы будем регулярно получать от тебя весточки. Поэтому ты должен простить мне, если любой перерыв в твоей корреспонденции я буду считать свидетельством того, что ты также пренебрегаешь и другими своими обязанностями». Я хорошо знал, что может думать сейчас обо мне отец, но не мог оторвать свои мысли от работы, которая сама по себе омерзительна, но овладела моим сознанием целиком и полностью. Подсознание, видимо, заставляло меня отложить общение с друзьями и родственниками до тех пор, пока не будет полностью достигнута главная цель, поглотившая всю мою человеческую сущность. В то время мне казалось, что отец будет несправедлив, если причиной моего недостаточного внимания к ним он будет считать мой эгоизм или другой моральный изъян. Однако сейчас я убежден, что он был бы прав, если бы вину за это возложил на меня. Нормальный человек должен всегда сохранять душевное спокойствие и миролюбие и не позволять себе подчиняться мимолетным страстям и увлечениям, нарушающим это спокойствие. И стремление к знаниям не является здесь исключением. Таким образом, если исследования, которым вы себя посвящаете, ведут к ослаблению ваших добрых взаимоотношений с близкими людьми и снижают вашу потребность в тех простых и искренних радостях, которые такие взаимоотношения приносят, то с полной определенностью можно сказать, что эти исследования вам не принесут добра или, другими словами, несовместимы с человеческой природой. Если бы это правило всегда соблюдалось, и люди в своих стремлениях не допускали бы нарушений спокойствия их взаимоотношений с близкими, то Греция, наверное, не была покорена. Цезарь сохранил бы свое государство, Америку открывали бы более плавно, а мексиканская и перуанские империи не были бы разрушены. Однако на самом интересном месте моей повести я чересчур увлекся моралью, а по вашим глазам вижу, что вы ждете продолжения. В письмах отца не было никаких упреков, он лишь вскользь обратил внимание на мое молчание, тут же объяснив это возможностью моей повышенной занятости. Зима, весна и лето прошли у меня в неустанных трудах, не позволивших мне любоваться весенним цветом и распусканием листьев, картинами природы, которые раньше меня невероятно восхищали. Листья в том году завяли до того, как моя работа подошла к концу. В этот период каждый день приносил мне очередное свидетельство успешного развития работы. но на смену энтузиазму пришло чувство беспокойства, и я стал похожим больше на раба, обреченного работать на рудниках или заниматься другим тяжким трудом, чем на созидателя, увлеченного любимым занятием. По вечерам у меня поднималось нервное возбуждение и появлялось чувство страха. Я вздрагивал даже при звуке упавшего с дерева листа и избегал встреч со знакомыми людьми, как будто меня могли обвинить в преступлении. Иногда у меня возникала тревога, когда я замечал, в какую развалину превратился. Держался я лишь мыслью о приближении к цели. Мои работы подходили к завершению, и я полагал, что физические упражнения и развлечения отгонят наступающие на меня хворобы, и я обещал себе делать и то, и другое, когда мое творение будет завершено.